Российские войска продолжают обстреливать десятки областей Украины и разрушать энергосистему страны. Может ли уничтожение критических объектов изменить ход войны? Или Киев найдет способ защититься от иранских дронов и крылатых ракет Москвы? Далекая и близкая война. Как россияне воспринимают так называемую специальную военную операцию в Украине спустя 8 месяцев с начала боевых действий? Как сторонники милитаристской политики Кремля, ее противники и сомневающиеся описывают свои чувства и размышляют о войне? Также в нашей программе. Херсон. Жизнь и смерть в условиях комендантского часа.
Если ты ночью где-то перемещаешься, тебя, скорее всего, убьют. Поэтому гражданского движения, гражданского трафика ночью нет.
Новый спикер войны.
Суровикин может говорить очень неприятные, нелицеприятные вещи. И обратите внимание, при довольно серьезной поддержке этого самого военного общественного мнения. То есть пока его, скажем так, его уважают.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 42-й недели 22-го года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Оккупационные власти Херсонской области объявили эвакуацию. Десятки гражданских переправляют с правого берега Днепра на левый. Настоящие власти региона сообщают, левый берег – не конечная точка. Дальше людей отправляют в Крым, а оттуда в Россию исправлять демографию депрессивных регионов. Как жители оккупированных территорий подталкивают к переселению и что их ждет в России? В сюжете Артема Радыгина.
Крым ехать, а потом дальше.
Мы настоятельно рекомендуем покинуть правобережную часть Херсонской области. Максимально быстрая эвакуация.
Смените немножко обстановку. Дайте возможность в случае боевых действий на территории города военным поставить все на свои места.
Это кадры того, как представители оккупационных властей Херсонской области эвакуируют гражданских с тех территорий, где еще остались российские войска. Эвакуация добровольная, но добровольно эвакуироваться можно только в Крым, а оттуда в Россию. Уехать в Украину почти невозможно. Российские войска не дают гуманитарные коридоры для эвакуации в ту сторону. Да и сами российские ставленники, которые объявили себя властями Херсонской области Украины, между собой до конца так и не определились. Эвакуацию они затеяли или нечто в духе путинского новояза.
Я объявляю о перемещении, добровольном перемещении и выезде для жителей Береславского, Белозерского, Александровского и Снегиревского района.
Представители оккупационных властей запугивают гражданских контрнаступлением Украины. Говорят, что стрелять будут по гражданским. В пример приводят обстрел переправы под Антоновским мостом вечером 20 октября. Тогда, по сообщениям оккупационной администрации, погибло четверо гражданских и около десятка ранены. По их же данным, двое из погибших сотрудники телеканала «Таврия», который работает на оккупационные власти. Их коллеги выкладывали фото и видео с повреждениями на гражданской машине, но никто из них так и не объяснил, что так называемые гражданские делали на военной переправе в 11 вечера, если в Херсонской области с 10 комендантский час. По словам настоящих властей Херсонской области, большая часть населения остается дома, но есть и те, кого успешно запугали.
Они просто в громадной зоне риска, что они потом не смогут вернуться в свои дома, не смогут вернуться в Украину, потому что Российская Федерация просто не будет их выпускать. За счет этих людей собираются улучшать вот демографическую ситуацию регионов Российской Федерации. Депрессивных.
В России беженцам с оккупированных территорий обещают места для их детей в школах и детсадах, а также жилищные сертификаты. На них беженцы, по словам российского правительства, смогут купить себе жилье. Однако на деле эти сертификаты еще никто не видел. В том, что Россия обеспечит новых переселенцев всем необходимым, сомневаются и волонтеры, которые с начала вторжения помогают беженцам за свой счет, потому что государство не может.
В российском государстве такого вот маневренного фонда, который мог бы быть предоставлен десяткам тысяч людей, не существует. Такие объемы нового жилья в России не вводились. То есть эти люди в лучшем случае могут разместиться, арендуя жилье за собственные деньги. Вот. А государственные программы, как это есть, не знаю, например, в Польше, там на 3 месяца-полгода польские власти оплачивают аренду жилья для украинских беженцев. В России такой программы нет.
Идею с сертификатами вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил только 18 октября. Для того, чтобы этот механизм работал, нужно не только раздать команды губернаторам и найти деньги, нужно переписывать российские законы. Ведь на данный момент субсидии на покупку жилья иностранцам не положены. Да и российский паспорт дает не субсидию, а только шанс встать за ней в очередь.
Херсон и плотина Каховской ГЭС сегодня самые взрывоопасные точки войны в Украине. Подрыв России дамбы на гидроэлектростанции может привести к масштабной катастрофе, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Тем временем в Херсоне рассредоточены десятки тысяч солдат и офицеров армии Шойгу. Со мной на связи военный эксперт из Киева Владислав Селезнев. С ним мы поговорим о событиях вокруг Херсона. Владислав, здравствуйте. Будет ли штурм Херсона украинской армией?
Совершенно логично. Херсон, равно как и Симферополь и Севастополь, в свое время будут освобождены украинскими силами обороны. Я не стал бы говорить про штурм. Скорее всего, украинские силы обороны будут использовать несколько иную тактику. Тактику выдавливания, тактику блокирования всех логистических подходов для обеспечения российской группировки войск, которые действуют, ну, в данном конкретном случае на территории Херсона и Херсонской области. Но штурма, такого, как мы помним по истории штурма Грозного, в 98-м году такой истории не будет.
Считаете ли вы, что в ближайшие недели вооруженные силы Украины могут достичь существенных успехов на каком-либо направлении?
Очевидно, что любой успех украинской армии напрямую зависит от объемов и ритмичности поставок военно-технической помощи от наших западных партнеров. Мы должны быть реалистами. Если украинская армия будет иметь достаточное количество снарядов, ракет к реактивным системам залпового огня класса «Хаймерс», соответственно, и контрнаступление будет продолжаться, и его темпы будут достаточно высоким. Если достаточное количество боеприпасов не будет, то о каком контрнаступлении может идти речь? Физически нечем будет его реализовывать.
Скажите, Владислав, переход к откровенному террору, то есть к уничтожению критической инфраструктуры, может изменить ход войны или ВСУ найдет способ защититься от иранских дронов и крылатых ракет?
Если вы обратили внимание, фактически дроны-камикадзе, которые в рамках военно-технического сотрудничества получает Россия от Исламской Республики Иран, они не используются по боевым подразделениям украинских сил обороны. Прилеты дронов-камикадзе приходятся по объектам критической инфраструктуры. То есть фактически российская армия с помощью иранских дронов сейчас воюет с мирным населением Украины. Поэтому воздействие на критическую энергетическую систему Украины никоим образом не будет влиять на темпы, объемы продвижения украинских сил обороны. Я повторюсь, что темпы контрнаступления украинской армии напрямую зависят от ритмов и объемов поставок военно-технической помощи от наших западных партнеров.
Ну, простите, Владислав, уничтожение критической инфраструктуры, включая теплосети и электростанции, парализует работу городов и его промышленных объектов. А это угроза поставки фронту продуктов питания, медикаментов, горючего, всего того, в чем нуждается ВСУ.
Военная логистика, логистика украинской силы обороны – это одна история. Безусловно, повреждение объектов тепла- и энергогенерации, она критично усложнит жизнь простых жителей нашей страны. Вы абсолютно правы. Когда нет в домах тепла, электричества, когда не работает водопровод и канализация, крайне сложно проживать в тех же многоквартирных, многоэтажных домах. Но каким образом это может повлиять на ход боевых действий, я не вижу здесь прямой связи. Очевидно, что, возможно, Российская Федерация таким образом пытается несколько сместить акценты. Акценты с боевых действий и фактически военных преступлений, которые в настоящее время совершают российские солдаты на временно оккупированных территориях Украины, в сторону гуманитарного кризиса, гуманитарной катастрофы на территории наибольшего по площади европейского государства. Все это происходит в 21 веке. Поэтому совершенно очевидно, что тот самый ракетный террор, реализуемый российской оккупационной армией, он именно направлен на то, чтобы несколько сместить акценты с военной фазы на фазу гуманитарного кризиса.
Владислав, а что задумал российский генерал Суровикин, который сейчас занимается эвакуацией жителей Херсона и области?
Я не думаю, что генерал Суровикин является самостоятельной фигурой. Очевидно, что все геостратегические, геополитические решения в Кремле принимает лично Путин, а Суровикин является лишь исполнителем. В контексте заявления Суровикина, что, мол, Россия должна быть готова до непопулярных решений и сложных решений, ну, намекая якобы на отступление российских войск с территории правого берега Херсонской области, я думаю, скорее всего, тут определенно идет информационный вброс, потому как группировка российских войск, которая в настоящее время насчитывает на правом берегу порядка 30 тысяч солдат. И эта группировка войск достаточно хорошо обеспечивается по всем составляющим военной логистики. Это и вооружение, и боеприпасы к вооружению, это и продукты питания, это и топливо. То есть все основные позиции российская группировка войск, действующая на правом берегу Днепра, получает. В таких условиях вести речь про скорое отступление, я не думаю, что это будет сейчас актуально. И в случае, если же украинские силы обороны не отработают по инфраструктурным объектам, соединяющим левый и правый берег Днепра, соответственно, по понтонно-мостовым переправам, по автомобильным, железнодорожным мостам, и в результате чего та группировка российских войск полностью прекратит получение тех необходимых грузов военного назначения. Тогда ситуация может измениться. Но по состоянию на данный час, на данное время, таких предпосылок к исходу российской армии с правого берега Днепра нет.
«Непростые решения по Херсону», – заявил Суровикин. Что имел в виду этот генерал Армагеддон, как о нем пишет пресса?
Совершенно логично, что Суровикин является составляющей информационной кампании, к которой также присоединяются местные гауляйтеры, я имею в виду местных руководителей по фамилии Сальда и Стремоусов, которые вторят генералу Суровикину и рассказывают о том, что необходимо эвакуировать, причем в принудительном порядке, большую часть населения Херсонской области, которая проживает на правобережье Днепра. Очевидно, что в определенной степени мы можем провести параллели тех событий, которые в настоящее время происходят с событиями 18 мая 1944 года. Тогда советская власть выселила несколько сот тысяч крымлыг, представителей крымско-татарского народа с территории автономной республики Крым. То есть фактически сейчас путинская армия пытается сделать то же самое. Мы задаемся вопросом, с какой целью? И тут я хочу сделать отсылку к публикации Сергея Шойгу. Она вышла в ноябре прошлого года. Тогда Сергей Кужугетович достаточно четко описал непростую демографическую ситуацию на территории Российской Федерации, в первую очередь на территории Зауралья и Сибири. Совершенно очевидно, что там тенденции к заполнению этих территорий китайцами, представителями китайской национальности, вызывает достаточно серьезную обеспокоенность у руководителя Минобороны Российской Федерации. Тогда Сергей Шойгу заявил о том, что необходимо построить на территории Сибири 5-6 городов-миллионников. И тогда же я задался вопросом, а где же Российская Федерация возьмет такое огромное количество желающих переехать в условия Сибири, Крайнего Севера, ну, достаточно некомфортные условия. Вот, собственно говоря, ответ – депортация украинцев с тех территорий, которые находятся под российской оккупацией, есть тому решением того самого вопроса, который первым озвучил генерал армии Шойгу.
И еще одна горячая тема этой войны. Возможен ли подрыв плотины Каховской ГЭС в расчете на то, чтобы остановить наступление украинских вооруженных сил? Об этом уже предупредил президент Владимир Зеленский.
Я думаю, тут важно определить сроки. Если речь идет о взрыве на дамбе в районе Новой Каховки тут и сейчас, то это абсолютно нерационально с военной точки зрения для российской группировки войск, действующих на территории Херсонской области. Поясню почему. 30 тысяч российских военнослужащих необходимо ежедневно и ежечасно обеспечивать всем необходимым. Топливо, боеприпасы, продукты питания, иные составляющие военной логистики. Они, все эти продукты доставляются с помощью инженерных конструкций, соединяющих левый и правый берег Днепра. Если же сейчас подорвать дамбы в районе Новой Каховки, все эти инженерные конструкции будут смыты потоком воды. Каким образом российская оккупационная армия будет обеспечить ту самую 30-тысячную группировку войск, действующих на правом берегу Днепра? А вот в случае отступления, отхода российских войск с правого берега Днепра, дабы приостановить украинское контрнаступление, такой вариант развития ситуации вполне возможен. Но он может случиться лишь только после того, как последний солдат из арьергарда российской оккупационной армии покинет правый берег Днепра, и будет, эти подразделения будут отведены на достаточно большое расстояние от устья, не от устья, а от русла Днепра, потому как совершенно очевидно, что левый берег, он ниже, чем правый берег, и, соответственно, затопление, площадь затопления будет на порядок больше именно на левом берегу Днепра, туда, куда будут отступать российские оккупационные войска.
Наблюдатели говорят, что в Херсоне на фоне эвакуации населения идет ротация боевых частей российской армии. Вывозят старых, на их место привозят новобранцев. Почему ВСУ допускают такие маневры противника?
Я бы не стал бы определять этот процесс перемещения сил и средств через Днепр как ротацией. Поясню почему. На левый берег из Херсона и прилегающих регионов вывозятся представители Федеральной службы безопасности, местные гауляйтеры, чиновники, которые активно сотрудничают с оккупационными властями, раненые российские военнослужащие. На правый же берег перевозятся военнослужащие из числа частично мобилизированных. За некоторыми оценками за последние две недели на правый берег перемещаются как минимум 4-5 батальонов тактических групп, то есть более чем 3000 российских военнослужащих, которые вливаются в состав боевых подразделений российской оккупационной армии. А тут важно помнить, какие именно подразделения оккупационной армии находятся на правом берегу Днепра. Это элитарные подразделения, десантно-штурмовые, танкисты, морские пехотинцы, подразделения мотострелковые, которые имеют соответствующий опыт, соответствующую подготовку и соответствующее обеспечение. То есть фактически с помощью частично мобилизированных российских военнослужащих генерал Суровикин усиливает группировку войск, действующих на правом берегу Днепра. Напомню, их численность в настоящее время оценивается порядка 30 тысяч военнослужащих. То есть говорить о ротации, думаю, в этом случае не совсем корректно. Об усилении российской группировки войск, действующих на правом берегу, я думаю, вот это более корректно. Позвольте, я добавлю. Значит, каким образом на ситуацию может воздействовать украинская армия? Не просто может, она уже воздействует. Нанесение ракетно-бомбовых ударов по мостам, понтонно-мостовым переправам, соединяющим левый и правый берег Днепра, вносит определенные коррективы в то самое перемещение сил и средств российской оккупационной армии. Это и является вкладом в ту самую ротацию, а перемещение российских войск со стороны украинских сил обороны. То есть, соответственно, разрушаются понтонно-мостовые переправы, в некоторой степени усложняется перемещение тех самых сил и средств российской стороной.
Владислав, спасибо за беседу. Моим гостем был военный эксперт из Киева Владислав Селезнев. О том, что происходит в Херсоне и его окрестностях, я поговорил с кинооператором Евгением Кучеровым. Евгений покинул город вместе с семьей несколько недель назад и выбрался на украинскую сторону. Евгений, здравствуйте. Скажите, кто эти люди, которые покидают Херсон? Горожане, которые поддерживают российскую военную администрацию, или они просто бегут от войны?
Я думаю, те, кто просто хотят спасти свои жизни, они уже выехали. Там около 60%, ну, трудно сейчас говорить о том, как можно подтвердить эти цифры, но как-то из разных источников, в общем, сложилось около 60% населения Херсона покинуло город. Из областного центра, вернее, из области, многие в областной центр переезжают, допустим, из сел, где ведутся обстрелы, для того, чтобы пожить спокойно, потому что Россия не обстреливает Херсон, потому что они сами там находятся. Основная масса людей, кто чего-то опасается, боится, она уехала. Кто остался или не может уехать, или ждет вооруженные силы Украины. Те, кто сейчас уезжают, вот сегодня была очень хорошая иллюстрация того, кто сейчас реально уезжает. Вот на этой переправе, которую русские соорудили из барж, прямо под мостом, чтобы она так чуть-чуть была закрыта мостом, очевидно, от обстрелов, сегодня ночью погиб один из российских пропагандистов. На фотографии они показали, что Украина обстреляла гражданскую колонну. И показали микроавтобус поврежденный, и там за задним стеклом видно некие предметы, дырка в нем и так далее. Так вот, один из коллег, который возглавлял телекомпанию Суспільне в Херсонской области, он сказал: «О, так это коробка из моего кабинета, там архивные кассеты». То есть пропагандисты. А, и удар был нанесен ночью.
Скажите, а существует ли комендантский час в Херсонской области, и можно ли передвигаться по улицам в ночное время?
Ночью это время орков и зла. То есть ночью у нас комендантский час, и гражданские люди ночью не перемещаются никогда никуда, потому что в самом начале оккупации людей убивали на улице, я лично видел кровь после ночи, и ночью слышал автоматные очереди. То есть если ты ночью где-то перемещаешься, тебя, скорее всего, убьют. Поэтому гражданского движения, гражданского трафика ночью нет. Ночью ВСУ видели, люди снимали из окон взрывы как раз в стороне Антоновского моста. Ночью ВСУ, как всегда, ударили по военному трафику на мосту.
По данным украинских властей, происходит ротация военных, и российская армия пока не собирается покидать Херсон. Город никто сдавать не собирается, это так?
Ну, судя по тому, что количество их значительно возросло в Херсоне, ничего они покидать не собираются. Также есть свидетельства о том, что полуголодные солдаты в Херсонской области, которые сидят в окопах, получили еды немножко и очень этому радуются. То есть по всем параметрам видно, что Россия готовится обороняться или наступать, мы этого не знаем, но она готовится там бороться, скажем так. То есть больше людей, подвоз провианта. И вот, кстати, одна из теорий, почему они решили объявить об этой эвакуации, это вот по методологии Гиркина прикрыть мирняком вот этот возросший трафик, который им нужен для того, чтобы укрепить их позиции в Херсонской области. То есть, судя по всему, они готовятся или атаковать, или усиленно обороняться, но точно не оставлять Херсон.
Можно ли понять, сколько остается в Херсоне людей и каково к ним отношение российских солдат?
Ничего нового. Они это показывают все время. Где-то волна репрессий усиливается, где-то уменьшается. Очевидно, это связано с тем, когда к ним поступают новые списки или новая информация. Огромное количество случаев, когда могут просто так побить женщину, потому что она отказывается кричать, что Херсон — это Россия. Похищенные люди, которых избивают, пытают на подвалах. Огромное количество свидетельств этого от людей, которым удалось выехать. Но мы все знаем, что когда украинская армия снова туда зайдет и начнет расследовать все, что там происходило, там будет то же самое, что и в Буче, то же самое, что и в Харьковской области, и то же самое будет и у нас. Потому что почерк один, методы одни, и ничего нового.
Что ожидает людей, которые остаются в Херсоне, и как они будут спасаться, если начнутся уличные бои?
А люди давно уже готовы. Мы в самом начале войны уже подготовили подвалы. Вот у нас лично в доме и вода, и спальные места. Люди запасаются продовольствием. Ну, это у нас уже в крови. Наши бабушки, дедушки после Второй мировой уже имеют такую привычку. То есть мешок муки обязательно стоит, там какие-то крупы. То есть люди готовы. И более того, херсонцы с самого начала были готовы. Ну, все же очень надеялись, что вот-вот освободят, и постоянно такая риторика, вот уже скоро, вот придут и так далее. И мы все знали, что пока Россия здесь, наши по городу не стреляют. Ну, единственное, что они сбивают что-то там, ПВО сбивает и бывает падает на людей. А окрестные населенные пункты давно уже разбомблены и разграблены. Но мы прекрасно понимаем, что когда Россия уйдет из Херсона, вот тогда они начнут нас бомбить точно так же, как Николаев. То, ну, это тоже у них обычная практика, поэтому люди к этому готовы. Но, по-моему, даже еще когда я не уехал из Херсона, такое отношение было людей, что, ну, разломанное починим, главное, чтобы наши победили, вот скажем так.
Владимир Путин ввел военное положение в аннексированных в конце сентября регионах Украины, поделив остальные регионы России, включая аннексированный Крым, по так называемым уровням готовности, а глав регионов наделив особыми полномочиями. В день подписания президентских указов 19 октября их одобрил Совет Федерации. Ничего существенного не поменялось. Это главный грядущий тезис российской пропаганды, полученный от федеральных властей, выяснило издание «Медуза». Что предполагает военное положение и почему новый режим сравнивают с антикоронавирусными мерами, разбирался Иван Воронин.
Частичная мобилизация, частичное военное положение, но по-прежнему до юре никакой войны, даже частично. Что, впрочем, вполне стыкуется по закону. Военное положение можно вводить, например, при нападении на Россию или при угрозе нападения. А часть аннексированных территорий российские власти потеряли на следующий же день после подписания всех документов в Кремлевском дворце, когда украинская армия освободила Лиман. Применение вооруженной силы против территориальной целостности России и мотивировал Владимир Путин свои указы на заседании Совета Безопасности. Ими Путин поделил страну и оккупированные территории на 4 зоны. Военное положение в аннексированных в сентябре областях Украины. Средний уровень реагирования в аннексированном Крыму, Краснодарском крае, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. В Центральном и Южном федеральных округах минус уже названные регионы уровень повышенной готовности. Во всех остальных уровень базовой готовности.
Военное положение в первую очередь это особый правовой режим, который позволяет практически произвольно ограничивать конституционные права граждан, в том числе право на свободу передвижения, право на свободу печати. Может быть запрещена деятельность общественных организаций, политических партий на территории, где введено военное положение. Но я не могу сказать, что для оккупированных регионов Украины это будет практически, с практической точки зрения какое-то изменение, потому что люди и так живут в состоянии войны. И вряд ли там каким-то образом соблюдаются права человека.
Введение уровней готовности в других регионах России вообще не предусмотрено законом, отмечает юрист Анастасия Буракова. Уровень повышенной готовности как невольный флешбэк в разгар пандемии коронавируса, когда в Кремле очень кстати вспомнили о федеративном устройстве страны и возложили персональную ответственность на местах на глав регионов, но не объявляли режим чрезвычайной ситуации, что, например, не позволило бы не выплачивать потерявшим доход компенсации. Впрочем, и теперь, как в пандемию, вполне возможны, скажем так, неконституционные ограничения, вроде запрета на выезд из региона или хозяйственную деятельность, досмотры транспортных средств и личные досмотры граждан.
И, соответственно, в рамках них могут быть тоже введены существенные ограничения, в том числе усилена охрана общественного порядка, проводится произвольно практически досмотр транспортных средств, могут быть предприятия независимо от формы хозяйственной деятельности переведены на нужды, например, оборонки, выпускать там продукцию для оборонной отрасли. В рамках мобилизации люди, которые не подлежат мобилизации, могут привлекаться к работе тоже так же на оборонку. В общем, это такие гибридные режимы, которые позволяют государству ни за что не отвечать, но существенно граждан ограничивать в правах или принуждать каким-то действиям, которые нужны государству для продолжения агрессии в отношении Украины.
Создание территориальной обороны в аннексированных регионах с военным положением. Возможность временно отселить жителей в безопасные районы в регионах со средним уровнем реагирования. В Белгородской области уже анонсировали санаторий в Подмосковье для жителей региона. Особый режим работы некоторых объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникации и связи, объектов энергетики, усиление охраны общественного порядка. Последние два пункта уже касаются всех. Никаких новых ограничений не планируется. Вскоре после заседания Совбеза заявили главы 6 регионов, включая Москву. Это, впрочем, не означает, что их не ведут потом. Важно успокаивать аудиторию. Ничего существенного не поменялось, выяснила «Медуза» в обновленных методичках для госпропаганды. Мол, военное положение только на тех территориях, где оно и так де-факто было. В администрации президента, пишет «Медуза», рекомендуют сравнивать ситуацию с режимом повышенной готовности времен коронавируса. А акцент сделать на том, что власти займутся, цитирую, мобилизацией промышленности, ориентированием экономики на работу под задачи армии и мерами поддержки мобилизованных и их семей. Те же тезисы продвигал в выступлении на Совбезе Владимир Путин. Там же объявлено решение создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности. Его возглавит премьер Мишустин.
Надо быстро нарастить выпуск востребованной продукции и для этого в полной мере задействовать возможности оборонно-промышленного комплекса. Активно привлекать предпринимательское сообщество. Только совместными усилиями мы обеспечим эффективное достижение целей, которые стоят перед нашей страной.
Как привлекать предпринимательское сообщество не уточнено ни в указах президента, ни в официальных заявлениях чиновников. При военном положении возможны меры вплоть до национализации, но оно частичное. Зато в указе есть пункт 3. Иные меры, которые можно применить при необходимости. Опять расплывчатые формулировки, отмечает издание «Право.ру».
О ситуации в Украине и о том, как Путин после серии военных неудач пытается выстроить новые отношения с силовиками, я побеседовал с писателем, главным редактором издания «Агентура.ру» Андреем Солдатовым. Андрей, здравствуйте. Зачем Путин ввел на аннексированных территориях Украины военное положение? Что это меняет? Это и так зона боевых действий.
Да, это очень интересный вопрос. С одной стороны, кажется, что, по крайней мере, то, как это объясняют сами военные, что им необходимы, скажем так, правовые механизмы для насильственного переселения людей. Это понятно, ну, в общем, понятная логика. Но зная, в общем-то, свирепость российских вооруженных сил, с их точки зрения не очень понятно, зачем отселять мирное население, когда, в общем-то, ими можно пользоваться как щитом, да, и потом, пожалуйста, обвиняя ВСУ в атаках на мирное население, показывая кадры разбитых домов с жителями внутри. Раньше, по крайней мере, российские вооруженные силы такого не стеснялись. Почему вдруг теперь они думают о том, чтобы людей насильственно переселять и перемещать из этих регионов? Это открытый вопрос. Второй вопрос, зачем это делать на прилегающих регионах? Мне кажется, что все равно есть ощущение, что в Кремле пытаются понять, имеет ли смысл вводить военное положение по всей стране, но им нужно сначала это попробовать где-то еще, в тех регионах, где это будет выглядеть, по крайней мере, логично. Да, и потом уже отрабатывать эти механизмы и применять их шире.
Путин также ввел уровень повышенной готовности в части регионов Центрального и Южного федеральных округов. Это и есть психологическая подготовка к введению военного положения во всей стране.
Когда идет война, роль военных повышается. Хочешь ты этого или не хочешь, планируешь ты это или не планируешь, думаешь ли ты, что тебя спасут твои спецслужбы или твои пиарщики, или твоя вертикаль, неважно. Военные все равно будут усиливаться, потому что это неизбежно. И мы это видим, например, на том примере, как происходит мобилизация. Там, Министерство цифрового развития может говорить что угодно о той броне, которую она дает ведущим сотрудникам, там, компании, которые заняты в IT, телекоммуникационных сфере. Мы видим, что людей призывают, их не отпускают. Мы видим, что, в общем-то, даже когда губернаторы заявляют, что уже мобилизация закончена, а военные делают то, что считают нужным. Сейчас мы наблюдаем, да, вот интересный эксперимент с заявлением Собянина, который своим указом или своими заявлениями как бы закончил мобилизацию, а при этом никто, по большому счету, ему не верит, потому что люди понимают, что это решение военных или Путина, ну уж точно не региональных властей. И это ползучая милитаризация общества. Она, в общем, неостановима. Чем больше будет идти война, тем больше будет зависеть от военных. Мы еще с вами не говорим, например, как поменялась ситуация в экономической сфере со всеми этими военными заказами, с невозможностью от них отказаться. Забыли уже о том решении, которое было принято в самом начале войны, о том, что корпорации российские могут заставить работать на оккупированных территориях. Все это нарастает как снежный ком. Это приводит к милитаризации. И, конечно, в конце концов это будет выражаться в политических решениях, в таком в квазивоенном положении, которое или будет объявлено, или не будет объявлено, но по факту оно будет существовать.
Андрей, вы выпустили статью «Шанс для ФСБ», где пишете: убийство Дарьи Дугиной, дочери политолога Дугина, и подрыв Керченского моста – это кризис такого масштаба, с которым россияне не сталкивались ранее. Это произошло внутри страны. Скажите, как это отражается на репутации самого Путина? Мы привыкли к тому, что к тефлоновому президенту негатив не прилипает.
Конечно, это отражается на репутации Владимира Путина, поскольку его имя ассоциируется с понятием стабильности. И это самое главное достижение путинского режима. Это всегда приводит в пример Именно на политическую стабильность ссылаются наши сограждане, когда говорят о том, что лучше ничего не менять, оставить как есть, потому что новые придут и все испортят. Собственно, это был такой консенсус между средним классом и Путиным в течение, наверное, 20 лет, прямо до начала войны. С началом войны, конечно, все это стало меняться. Другое дело, что, скажем так, происходящая на наших глазах утрата стабильности, скажем так, не на 100% конвертируется в критику Владимира Путина, потому что идея, что Россия окружена врагами, является осажденной крепостью, воюющей не только с Украиной, но и со всеми странами НАТО, она, в общем, к сожалению, достаточно популярна, и люди склонны именно этим объяснять то, что происходит.
Путин терпит одно поражение за другим на поле битвы. Где слабое звено у Путина? Где можно ожидать недовольства? В недрах ФСБ, главного разведуправления, Росгвардии или Минобороны?
Это очень сложный вопрос сейчас, потому что мы наблюдаем довольно уникальную картину. Давайте разберем ее просто по ведомствам. В военной среде долгое время были недовольны тем, что неправильно организовано командование силами и средствами, которые воюют. И были очень недовольны отсутствием мобилизации, потому что, грубо говоря, идея была в том, что у нас лучшие подразделения, там, бригады спецназа, бригады и подразделения ВДВ используются не по назначению, потому что не хватает обычной пехоты. Поэтому нужно мобилизовывать людей, чтобы они, грубо говоря, сидели в окопах, пока более профессиональные подразделения будут уже заниматься своим делом. Сейчас это вроде как и происходит. Этого, конечно, не происходит в реальности, но это вот те ожидания, которые есть в военной среде. Плюс они получили командующего ОГВ, это Суровикин, к которому относятся, ну, в целом, нормально, я бы сказал. Он не вызывает такого прям серьезного раздражения в военной среде. То есть военные в настоящий момент ждут эффекта от мобилизации. Большого возмущения тем, что делает Путин, у них нет. Плюс еще он начал бомбардировки по критической инфраструктуре, им тоже это более чем нравится. У ФСБ еще интересная история, потому что они, конечно, сильно пострадали в начале войны из-за того, что, ну, из-за всех этих проблем с пятой службой, с неправильной разведывательной информацией. Но сейчас они отыгрывают назад, потому что идут вот эти атаки на российской территории, им дают больше полномочий, они демонстрируют результат. И нужно помнить еще, что в российской парадигме никогда не наказывают за пропущенные теракты. То есть пропущенные подрывы, убийства – это не проблема. Это становится проблемой, если только под угрозу ставится политическая стабильность. Если нет, то это Путин вполне спокойно съедает и соглашается. Что Путину нужно, это быстрый результат расследований. И именно это сейчас ФСБ демонстрирует. Поэтому ФСБ тоже, в общем-то, недовольству взяться в настоящий момент неоткуда. Росгвардия – это, конечно, другая история, но и там, по большому счету, Росгвардии же удалось добиться уникального статуса. Это одно из немногих ведомств, где есть ротация подразделений. То есть они берегут своих людей, и внутреннего такого серьезного сопротивления или недовольства там тоже я не вижу.
Явление миру генерала Сергея Суровикина. Зачем Путин выставил его неким крутым мачо, который якобы должен принести победу российской армии? До этого мы не видели говорящих на телеэкране харизматичных военачальников. Ну, пожалуй, кроме паркетных генералов типа Шойгу и Герасимова.
Я думаю, что все это время боролись две тенденции. С одной стороны, Владимир Путин крайне параноидальный, я бы сказал, относился к идее, что война может привести к появлению популярных генералов. И делал все, чтобы этого не случилось. Из-за этого не было нормального командования, из-за этого генералы, которые возглавляли те или иные направления в Украине, они не давали интервью, мы слышали о них, в общем, об их перемещениях и переназначениях каким-то странным, непонятным, непрямым образом. В общем, все это было очень мутно и непонятно. С другой стороны, все это время, начиная, по крайней мере, с мая, развивалось, росло так называемое общественное мнение внутри военной среды. Это то, что можно наблюдать в Телеграме, и то, о чем говорят сами военные. Это то, что выражали люди типа Стрелкова, военкоры, вот эта вся компания, которая на самом деле намного более радикальна настроена, чем Кремль, да, они там требуют освобождения Киева, я не знаю, границы России с Польшей, вот это все. Тем не менее, это это движение, это общественное мнение создало довольно большое давление. И они как раз требовали более понятной ситуации с генералами. И когда пошли, когда возник кризис из-за украинского контрнаступления, то, конечно же, скажем так, давление со стороны вот этого военного общественного мнения, оно резко выросло. Уже оно стало прорываться не только, да, оно существовало не только в Телеграме. Мы начали его замечать даже на там, кремлевских телеканалах, потому что игнорировать это давление уже не представлялось никакой возможности. И я так понимаю, что Путин понял, что надо что-то делать, что он уже не может делать вид, что это все та же специальная военная операция. Он одновременно, по большому счету, одобрил мобилизацию, назначил Суровикина и, более того, дал ему фактически карт-бланш, которого не было у, скажем так, генералов предыдущей волны. То есть Суровикин может говорить очень неприятные, нелицеприятные вещи. И, обратите внимание, при довольно серьезной поддержке этого самого военного общественного мнения. То есть пока его, скажем так, его уважают.
Зачем Путину решили устроить экскурсию в военную часть, встречу с новомобилизованными бойцами и карикатурные эти стрельбища в якобы полевых условиях? Ранее ведь он не появлялся среди солдат и офицеров, как это постоянно делает Владимир Зеленский.
Вы абсолютно правы. Я думаю, что частично они пытались ответить именно на вот эту критику, что почему Зеленский постоянно находится в окружении военных и, в общем-то, Путин этого не делает. Кроме того, я думаю, что все-таки ситуация настолько нервная в Кремле, что там пытаются делать то, что делают люди в кризисе. Пытаются вспомнить о старых решениях, которые работали много лет назад, но они вроде бы, как они помнят, работали. Это как Ельцин, который в 96-м году вдруг вспомнил, что когда-то он ходил в народ и был популярен, и очень сильно удивился, как время изменилось и отношение к нему изменилось. Так и здесь. Путин, видимо, или его люди просто вспомнили, что в 99-2000 году, как он красиво смотрелся в истребителе и награждая там спецназ ФСБ в Чечне, и тогда это хорошо выглядело. Ну, выглядело это хорошо, но прошло 22 года, и война совсем другая.
О том, как простые россияне воспринимают войну в Украине, мы поговорим после обзора главных событий недели.
Россия и Украина обменялись пленными. Обмен состоялся 17 октября. Киев вернул из российского заключения 108 женщин. По сообщению главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, среди освобожденных 12 гражданских лиц. Еще 37 женщин ранее находились на заводе «Азовсталь». На подконтрольную Украине территорию вернулись женщины, попавшие в плен в Ордло в 2019 году до широкомасштабного вторжения России в Украину. Глава группировки ДНР Денис Пушилин заявил, что взамен Россия получила 80 гражданских моряков, а также 30 боевиков ДНР и военных из российских регионов. По информации Пушилина, обмен состоялся по формуле 110 на 110. 15 жителей погибли в результате крушения военного самолета Су-34 на жилой дом в Ейске. Об этом сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова. По данным российского Минздрава, среди погибших трое детей. 43 человека получили травмы. По сообщениям очевидцев, после падения Су-34 были слышны взрывы. Они предполагали, что сдетонировал боекомплект. Министерство обороны России заявило, что военный самолет упал во время учебно-тренировочного полета, а боекомплекта на борту не было. Как указали в докладе катапультировавшиеся летчики, крушение произошло из-за возгорания одного из двигателей при взлете. По версии Следственного комитета, самолет упал в результате технической неисправности. Открыто уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Власти Краснодарского края пообещали оплатить похороны погибших и выплатить по 1 миллиону рублей их родственникам. Премьер-министр Великобритании Ли Страсс подала в отставку. Она стала рекордсменкой по самому короткому пребыванию в должности британского премьера. Всего 44 дня. Назначение Трасс одобрила ныне покойная королева Елизавета II. Причиной отставки премьера стал кризис в экономике. Кабинет Трасс обещал снизить налоги и поддержать население субсидиями. На эти цели планировалось потратить дополнительные 250 миллиардов фунтов. Но источники, откуда должны были быть изысканы эти деньги, не указывались. Как пишет BBC, это спровоцировало падение курса фунта и цены госдолга. Упали и рейтинги консервативной партии. Рейтинг Трасс опустился ниже 15%. Она стала самым непопулярным премьером современной истории Британии. Ли Страсс будет исполнять обязанности главы Кабмина до избрания нового лидера консервативной партии или до проведения всеобщих выборов. К ним призвал лидер оппозиционной либерийской партии Кир Стармер. У Алексея Навального новое уголовное дело. Об этом сообщается на его страницах в соцсетях. Оппозиционера, находящегося в колонии в городе Покров, обвиняют в пропаганде терроризма, призывам к нему, публичных призывах к экстремизму, финансировании экстремистской деятельности и реабилитации нацизма. От имени политика Навального написано, цитата, «Адвокаты посчитали, что с учетом сроков по этим статьям, по совокупности здесь лет на 30». Конец цитаты. Алексей Навальный отбывает срок в 3,5 года по делу Ифраше. 22 марта этого года российский суд приговорил его к 9 годам лишения свободы по делу о мошенничестве с пожертвованиями Фонд борьбы с коррупцией. Навальный и его соратники называют уголовное преследование оппозиционера и его команды политически мотивированным.
Вот уже 8 месяцев длится широкомасштабная война в Украине. Война, которую большинство жителей России и Украины не могли себе представить еще год назад, стала нашей новой реальностью, погибших десятки тысяч с обеих сторон. С начала так называемой специальной операции России на территории Украины опросные кампании, как лояльные Кремлю, так и независимые, показывают внушительные цифры поддержки военных действий со стороны россиян. Но опросы только отчасти помогают понять, что россияне думают о войне, а в чем-то наоборот, затрудняет понимание. Мой собеседник, один из авторов доклада «Далекая, близкая война», исследователь лаборатории публичной социологии Светлана Ерпылева. Светлана, здравствуйте. Начну с некорректного вопроса. Можно ли реально определить, сколько россиян поддерживают спецоперацию?
Нет, к сожалению, нельзя. Можно определить с некоторой долей вероятности эти цифры, можно смотреть, как эти цифры меняются со временем, да? Но точно сказать, сколько процентов россиян поддерживают войну, мы не можем по ряду самых разных причин.
Можно ли утверждать, что россияне реагируют исключительно на пропаганду, где кардинально искажается информация об Украине? Или это вдумчивый взгляд на войну, который уносит десятки тысяч жизней?
Это не то и не другое. Разумеется, это не вдумчивый взгляд на войну. Чаще всего это даже не взгляд, не позиция, а набор самых разных представлений, которые могут быть противоречивыми, да, противоречить друг другу. Одновременно мы не можем сказать, что все люди, которые поддерживают войну, это просто люди, зомбированные пропагандой, жертвы пропаганды, безусловно. В наших интервью, например, сторонники войны не меньше, чем противники или так называемые сомневающиеся, говорили о том, что к пропаганде они относятся критически, везде пропаганда и так далее. Интересно, что саму картину, да, согласно которой везде пропаганда, распространяют как раз российские федеральные СМИ, потому что им выгодно, да, им на руку вот это повсеместное недоверие любой информации, в результате которой люди вообще избегают политических ситуаций, потому что везде пропаганда, мы ничего не можем сказать, но мы не можем пойти против своей страны, да, поэтому мы поддерживаем войну, например.
Светлана, если человек реально верит, что в Украине фашизм и нацизм вместе взяты, то любой нормальный гражданин будет на это реагировать, как на Германию 30-х годов. Или ему так просто комфортно, когда мир черно-белый и легко принимать для себя решения. Вот тут холодно, а вот тут горячо.
Нет, ну, конечно, все немножко сложнее. Вот вы интересный поставили вопрос, да, про веру в то, что, значит, в Украине везде фашизм и нацизм. И действительно, многие наши сторонники, многие наши информанты, сторонники войны очень часто приводили вот в защиту своей позиции этот аргумент. Но что мы обнаружили? Мы обнаружили, что вот этот аргумент про фашизм и нацизм, он никогда не является самодостаточным, да, то есть люди не поддерживают, не говорят, что они поддерживают войну просто потому, что вот эта борьба с фашизмом. Это всегда некое дополнение, да, усиление других аргументов. Хотя тогда как другие аргументы уже могут быть самодостаточными. То есть скорее фашизм — это такой размытый термин, очень размытое понятие, которое просто служит простым таким способом описания, ну, некого непонятного зла.
Скажите, а как сторонники войны, ее противники и сомневающиеся описывают свои позиции и размышляют о войне?
По-разному. Ну, начнем, например, со сторонников войны. Сторонники войны, разумеется, бывают разные. Среди сторонников войны есть небольшая группа людей, которые мы условно называем партия войны. Это люди, которые обладают непротиворечивыми позициями и которые, безусловно, войну поддерживают. Это люди, чаще всего люди со взглядами, те, которые следили за политической ситуацией довольно давно, те, кто с экспертной позиции могут рассуждать о геополитических причинах войны, и у них есть определенные взгляды, да, которые к этой позиции их подталкивали довольно давно. Они не стали поддерживать войну 24 февраля, они, в общем-то, хотели неких активных действий России на территории Украины. Однако другие типы поддержки, они гораздо более противоречивые. Да? Многие наши сторонники, например, говорили о том, что наши информанты-сторонники говорили о том, что их первые реакции на новости о войне были тоже шок и непонимание. Они могли плакать, да? Они могли не понимать, что происходит. Но постепенно, в течение там, недели-двух, эти эмоции сменялись пониманием того, что все-таки мы остаемся на стороне России. Да? И вот какие аргументы эти люди приводили? Ну, например, они говорили, мы против войны, нам не нравится война, но мы не готовы быть против своей страны. Да? Какая бы страна ни была, тем не менее, это наша страна. Или другая логика, да? Другой механизм за вот такой поддержкой — это попытка найти смысл в некой совершенно бессмысленной ситуации. Люди гибнут, и россияне, поддерживающие в том числе войну, переживают по этому поводу и пытаются найти причины вот этой бессмысленной гибели людей. И они просто не готовы верить, что для этого нет никаких причин. Да? И тогда они говорят, наверное, наша власть знает, что она делает на самом деле, даже если нам говорят неправду, за этим стоят какие-то настоящие очень важные причины, и поэтому мы должны поддерживать войну. Да? Очень многие россияне, особенно старшего поколения, пережившие 90-е, пережившие нищету 90-х, чувствующие, как Россия становится слабой, да, у них есть такой ресентимент, такая вот обида на Запад, и в этом смысле встать против войны для них — это вот встать на сторону Запада, значит, против России, да, это радикальная позиция, на которую они не готовы. И в этом смысле они могут переживать по поводу жертв и говорить, что мы, как бы, конечно, против войны, но мы, безусловно, поддерживаем спецоперацию. Да? То есть позиции могут быть очень противоречивыми и очень сложными.
Скажите, вот. Светлана, как сторонники войны и сомневающиеся оценивают антивоенные протесты?
Тоже по-разному. Сторонники войны в целом протесты скорее не одобряют. Они считают их нелегитимными, то есть считают, что в ситуации войны, да, в ситуации некой чрезвычайной, в ситуации военной операции протесты не имеют права на существование. Интересно, что они даже считают, что государство, безусловно, должно эти протесты подавлять, и ситуации современной России государство на самом деле действует не так уж и жестко, как могло бы, да, никого не убивают, всем дают сроки, и в основном, за редкими исключениями, небольшие с точки зрения сторонников войны. У сомневающихся позиция более интересная, они пытаются занять такую позицию и нашим, и вашим, да, то есть одновременно они считают, что протестующие могут выходить на улицы, и протесты имеют право на существование, но при этом они полагают, что протесты ничего не изменят, они бессмысленны, и, в общем-то, поэтому они не нужны, да, они скорее негативно относятся к репрессиям. Они считают, что люди должны иметь право высказать свою позицию, даже если это бессмысленно.
Светлана, у меня последний вопрос. У нас всего лишь одна минута. Насколько корректно сегодня проводить параллели с Германией 30-х годов? Многие наблюдатели, эксперты жонглируют этими двумя событиями. У вас есть какая-то точка зрения?
Ну, я бы сказала, что скорее некорректно или корректно с очень большими оговорками, да, потому что ситуации все-таки во многих отношениях разные, несмотря на то, что, безусловно, нам хочется эти параллели проводить. Но, как я уже говорила, да, как наши информанты используют слово «фашизм» очень широко, часто мы сами склонны к тому, чтобы фашизмом называть любое зло. Тем не менее, фашизм — это вполне конкретный исторический феномен, и мы должны понимать, как мы эти параллели и связи проводим.
Спасибо большое. Моим собеседником была социолог Светлана Ерпылева. Удачи вам, всего доброго, спасибо за ваши прекрасные комментарии. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Мы вернемся через неделю. И смотрите нас, не забудьте ставить лайки, потому что вы тем самым расширяете нашу аудиторию. Всего вам доброго, мира и берегите себя.